Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день, у микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем с новостей, я передаю микрофон моей коллеге Евгении Мельниковой.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Москве сегодня продолжатся российско-украинские переговоры по газовой проблеме. В Чечне подтвержден диагноз массового заболевания – псевдоастматический синдром. В Воронеже задержан депутат городской думы Борис Оглебска, подозреваемый в организации покушения на мэра города Ивана Данилова. В Каире в столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 10 суданских беженцев. Российско-украинские переговоры по газовой проблеме продолжатся сегодня в Москве. В четверг «Газпром» заявил, что в случае неподписания нового контракта с 1 января поставки российского газа на Украину будут прекращены. Сегодня же будет проведено заседание оперативного штаба по отработке действий на этот случай, сообщил пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов. Ранее президент Украины Виктор Ющенко отверг предложение президента России Владимира Путина предоставить кредит для оплаты российского газа. Путин заявил, что Россия готова выделить около 3,5 миллиардов долларов, чтобы помочь Украине перейти на рыночные цены.
Мы не хотим ставить бюджет Украины в какое-то сложное положение. Я понимаю, что такое бюджетный процесс. Мы готовы предоставить коммерческий кредит прямо вашей компании «Нефтегаз Украины». Но, разумеется, под гарантией одного из первоклассных международных банков, либо европейского, либо американского. Надеюсь, что сегодняшнее руководство Украины в состоянии получить такие гарантии. Не вижу здесь никаких проблем.
Сказал президент Путин. Ющенко считает объективной ценой 75-80 долларов за 1000 кубометров газа. По мнению «Газпрома», эта цифра нереальна. Концерн подтвердил ранее названную цену в 230 долларов. В Чечне правительственная комиссия по расследованию массового заболевания в Шелковском районе подтвердила поставленный ранее диагноз псевдоастматический синдром. Причина заболевания, по мнению комиссии, стресс, вызванный длительными военными действиями на территории республики. По данным МЧС, в больницах в настоящее время остаются 34 человека, 22 из них дети. В Воронеже задержан депутат городской думы Борис Оглебска, подозреваемый в организации покушения на мэра города Ивана Данилова. В ходе первого допроса депутат признался в том, что Данилов мешал ему в предпринимательской деятельности. Задержанному предъявлено обвинение по статьям «Подстрекательство к убийству», «Покушение на умышленное убийство» и «Незаконные действия с оружием». Ранее был задержан исполнитель покушения. Нападение на мэра Бориса Оглебска было совершено 21 ноября. Иван Данилов получил ранение.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты выразили разочарование в связи с решением швейцарского суда экстрадировать в Россию бывшего российского министра по атомной энергии Евгения Адамова, задержанного 2 мая по запросу Вашингтона. Власти США обвиняют Адамова в хищении 9 миллионов долларов из средств, выделенных ими на обеспечение безопасности российских ядерных объектов. Представитель Госдепартамента США Адам Орелли выразил надежду, что в России экс-министра ждет беспристрастный суд. А вот что заявил представитель российского МИДа Михаил Камынин.
Согласно ряду источников, швейцарские судебные органы восприняли аргументы российской стороны о необходимости экстрадиции Адамова в Россию. Естественно, это вызывает у нас удовлетворение. Мы ожидаем, что швейцарская сторона официально проинформирует нас о принятом решении.
Сказал представитель МИД России. Российские власти обвиняют Адамова в мошенничестве в его бытность главой Минатома. Если в США ему грозил 60-летний тюремный срок, то на родине его могут приговорить максимум к 7 годам лишения свободы. В Каире в столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 10 суданских беженцев при попытке вытеснить их из палаточного лагеря, который они разбили в городском парке. Свыше 20 полицейских получили ранения. Министерство внутренних дел Египта возлагает ответственность за кровопролитие на эмигрантских лидеров. Бежавшие от гражданских войн в Судане неоднократно обращались в ООН с просьбой помочь им покинуть Египет и найти убежище в другой стране. ООН и США приветствовали идею проверки результатов парламентских выборов в Ираке, прошедших 15 декабря. В стране находится международная комиссия, в состав которой включены представители арабских и европейских стран, а также Канады. Считается, что на выборах победили шииты и курды. Представители суннитского меньшинства утверждают, что результаты голосования подтасованы. Опубликование окончательных итогов выборов неоднократно откладывалось. Последняя назначенная дата – это начало января.
Радио «Свобода». Новости.
В Туле прекращено кабельное вещание крупнейшей независимой телекомпании «Бизнесград». Как утверждает руководство компании, отключение произошло с санкцией областной администрации, оказывающей давление на независимые средства массовой информации. Вот что заявил в интервью «Радио «Свобода» генеральный директор и совладелец «Бизнесграда» Андрей Столяров.
Отключение нашей телекомпании я связываю с независимой, не побоюсь этого слова громкого, позиции телекомпании. А на самом деле просто с тем, что телекомпания на протяжении 3,5 лет действительно старалась работать не для властей, а для своего зрителя. Я встречался с несколькими людьми, с высокопоставленными чиновниками в Тульской области, которые об этой ситуации знают, но ничего сделать не могут в данном случае. То есть это не их компетенция, это компетенция там высшего руководства губернии.
Говорил гендиректор телекомпании «Бизнесград». Фирме, предоставляющей услуги по телетрансляции через кабель, утверждает, что речь идет о технических проблемах. В американской военной тюрьме на базе Гуантанамо 84 заключенных проводят голодовку, сообщили американские военные. Число участников акции, начавшейся в четвертую годовщину терактов 11 сентября в США, все время меняется. Так, 25 декабря к 38 голодающим присоединились еще 46 человек. Как заявляют адвокаты, заключенные протестуют против жестокого обращения с ними и несоблюдения их юридических прав. Напомним главные новости к этому часу. В Москве сегодня продолжатся российско-украинские переговоры по газовой проблеме. В Чечне подтвержден диагноз массового заболевания – псевдоастматический синдром. В Каире в столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 10 суданских беженцев. Это был выпуск новостей.
Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе. Власти Чечни поставили официальный диагноз заболевшим детям. Путин и Ходорковский – главные персоны уходящего года. В Екатеринбурге открылся самый большой в Европе аквапарк. Эти и другие темы в репортажах корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в ближайшем части программы «Свобода в полдень». Чеченская правительственная комиссия по расследованию массового заболевания детей в Шелковском районе республики подтвердила поставленный ранее диагноз. Причина заболевания, по мнению экспертов, сильная психологическая нагрузка в течение длительного времени в связи с военными действиями на территории Чечни. Это была цитата. Вот что моему коллеге Арслану Саидову сообщил сегодня заместитель министра здравоохранения Чечни Султан Алим Хаджиев.
У нас штаб заседал, был консилиум главных специалистов во главе с министром. Мы поставили диагноз конверсионной реакции по типу конверсионных судорог. И это связано на сегодняшний день, вот такое заключение, связано с психогенной ситуацией, психогенной этиологией. Это все у этого детей, на наш взгляд, произошло. Но, тем не менее, ни на один день не прекращается их обследований в центральных московских лабораториях, и других лабораториях, и химической лаборатории, и судебно-медицинской лаборатории, и даже лабораториях Министерства обороны. Потому что у нас окончательно, чтобы поставить диагноз, нужны данные лаборатории. Предварительно нам сказали, что никаких отравляющих веществ не нашли. Предварительные анализы. Дали и кровь, и волос, ногти, но пока ответа нет.
Скажите, пожалуйста, каково состояние больных? Сколько человек еще находится в стационаре и за последние дни были ли зафиксированы новые случаи заболевания?
За последние дни нового случая не было. В Щелковской ЦРБ находится 24 детей и взрослых вместе взятых. В Республиканской детской клинической больнице 14 детей. Этих 14 переводим в Железноводск завтра утром для дальнейшего реабилитационного лечения.
Какие-то аналогичные случаи были ли зафиксированы в других чеченских районах?
Среди этих находятся с Гродненского района трое детей. Теперь, говорят, еще трое были, я точно не уточнил. Но, во всяком случае, в двух районах получается.
Известно ли, как лечить от этого заболевания? Хватает ли специалистов, медикаментов?
Хватает. Дальше нам подскажут специалисты.
С заместителем министра здравоохранения Чечни Султаном Алим Хаджиевым беседовал мой коллега Арслан Саидов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Теперь к ситуации в Туле. Вчера на несколько часов была прервана трансляция передачи телеканала «Плюс 12». Журналисты считают, что власти пытаются избавиться от неугодного телеканала. Подробнее о конфликте корреспондент «Радио Свобода» в Туле Сергей Зверев.
Абоненты кабельной сети «Альтаир», а это более 30% телеприемников Тулы, вчера с удивлением обнаружили отсутствие в привычное время часового выпуска тульских новостей на канале «Плюс 12». За комментариями к ситуации мы обратились к директору телекомпании «Плюс 12» Андрею Столярову.
Хронология событий следующая. Позавчера мы показали в прямом эфире в новостях Тулы сюжет о ситуации вокруг кабельного телевидения телекомпании «Альтаир». Происходит там, по сути дела, смена людей, которые будут управлять этой телекомпанией. Она находится в доверительном управлении после исчезновения хозяина и бывшего генерального директора Воробьева Александра Николаевича. И до последнего времени там доверительным управляющим был Игнатенко. Нам стало известно, что сейчас там передаются дела господину Едыкину, депутату Тульской городской думы, который одновременно является партнером по медиабизнесу господ Нуждихина, депутата Тульской городской думы, и Авилова, заместителя председателя Тульской городской думы. После этого сюжета на следующий день, то есть вчера, мы встречались с господином Нуждихиным. Господин Нуждихин предложил продать телекомпанию «Плюс 12» по смехотворной цене. Ему, естественным образом, мы отказали. Через час после этой встречи произошло отключение телеканала «Плюс 12» с кабельной сети «Альтаир». На мой вопрос к нынешнему генеральному директору Решетникову был дан ответ, что у них технические проблемы. Причем эти технические проблемы касались только телекомпании «Плюс 12».
На данный момент вещание восстановлено, но, по мнению Столярова, это не изменило ситуацию в целом.
Происходит в Туле, это очень плохая тенденция. Во-первых, идет концентрация средств массовой информации в одних руках, холдинг FM-медиа, там 3 телеканала, 4 FM-станции. Значит, сейчас они получают контроль в виде кабеля над всеми эфирными телеканалами. При этом совершенно четко, однозначно прослеживается связь между властями города, я имею в виду главу города, да, и вот этими вот депутатами. Поэтому я думаю, что это ни к чему хорошему не приведет. Я полагаю, что все эти действия направлены только на одно. Власти не нравится вообще наличие существования в городе Туле телеканала «Плюс 12», независимого, критичного. Поэтому все действия направлены на то, чтобы тем или иным способом от нас избавиться.
Телекомпания продолжает работать в обычном режиме. Корреспонденты, обладатели премии ТЭФИ «Регион» телекомпании «Плюс 12» уже с 4 декабря вновь начнут предлагать зрителям новости Тулы. Руководство телекомпании также будет на рабочих местах в течение всех праздничных дней.
Мы опасаемся того, что все события в России происходят либо в выходные дни, либо в праздничные. Поэтому, конечно же, наступление вот длинной череды праздничных дней нас неким образом смущает, потому что за это время может произойти все, что угодно. Апеллировать куда бы то ни было будет невозможно.
Сергей Зверев, Тула, для Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». В Беларуси кандидаты в президенты начали сбор подписей в свою поддержку. Напомню, президентские выборы в Беларуси пройдут в марте будущего года. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Минске Игоря Корнея.
Согласно действующему белорусскому законодательству, в подписных листах могут ставить подписи только граждане Белоруссии, обладающие избирательным правом. Сбор подписей осуществляется только членами инициативных групп, которые обязаны предъявлять избирателям удостоверения, выданные Центральной комиссией. В каждом подписном листе должны быть указаны, без сокращений, сведения о лицах, выдвигаемых кандидатами в президенты. Избиратели имеют право поставить свою подпись за всех претендентов, но не более одного раза за каждую кандидатуру. На предстоящую президентскую кампанию надежды возлагают все 8 претендентов. Однако единый кандидат от демократических сил Александр Миленкевич осуждает отдельных оппозиционных политиков, которые решили самостоятельно участвовать в президентской гонке.
У нашем выпадку выборы не есть задовольнение особистых амбиций.
В нашем случае выборы – это не удовлетворение личных амбиций. Выборы – это сражение за Белоруссию. А параллельные кампании лишь вредят основной. Дело даже не в том, что кто-то забирает людей или подписей. Главная проблема в том, что общество разуверилось в политиках. Общество аполитичное. И когда мы приходим в таком количестве, это еще и еще раз свидетельствует о том, что мы сами не можем передать людям чувство уверенности.
Еще и еще раз свидетельствует, что мы сами не уверены.
Александр Миленкевич говорит, что в ходе поездок по регионам люди неоднократно высказывались. Оппозиции необходимо окончательно объединиться и выставить одного кандидата, за которого они готовы проголосовать. Вместе с тем, Миленкевич выразил уверенность, что дальнейшее объединение оппозиции, скорее всего, произойдет в период сбора подписей. Собрать 100 тысяч весьма непросто. У отдельных политиков просто недостаточно людей в инициативных группах, считает Миленкевич. Косвенно подобную возможность не исключают бывший председатель Совета Республики Александр Войтович и один из руководителей парламентской группы «Республика» Валерий Фролов. Накануне они распространили совместное заявление, в котором говорится, что будут принимать участие в президентских выборах при выполнении властями ряда условий. В числе одного из условий они требуют от Александра Лукашенко отказаться от участия в выборах, поскольку президентский указ о проведении референдума о возможности продления сроков президентства расходится с Конституцией страны и не может действовать. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня продолжаются российско-украинские переговоры по газовой проблеме. В Чечне подтвержден диагноз массового заболевания – псевдоастматический синдром. В Каире в столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 10 суданских беженцев. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выходит повтор программы «Русский час. Поверх барьеров». Ее ведущая, как всегда, Марина Тимашева. И вот некоторые темы выпуска. Балет «Полифем» в лучшем кукольном театре Москвы номинирован на премию «Золотая маска». В гостях у «Радио Свобода» Николай Цискоридзе и Евгений Миронов. Новая методика музыкального образования от профессора Московской консерватории представлена педагогом Ульяновска. Обо всем об этом в программе «Русский час. Поверх барьеров». Вы слушаете «Радио Свобода», «Свободу в полдень». По традиции в последние дни декабря подводятся всевозможные итоги уходящего года, успехи и разочарования, самые заметные события, то, что, возможно, незаслуженно осталось без внимания. Согласно результатам социологических опросов Левада-центра, самым важным событием уходящего года россияне считают празднование 60-летия Дня Победы. О том, каким был прошлый год, уходящий год, корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина беседовала с аналитиком Левада-центра Львом Гудковым.
Вот уже третий год подряд россияне называют человеком года Владимира Путина. Это данные аналитического центра Левада. Второе место в списке занимает Владимир Жириновский, третий — Сергей Шойгу.
Главным человеком это остается Путин. В прошлом году его назвали 34%, в этом году 37%. И рядом с ним фактически больше никого нет. Потому что перепад между первой строчкой вот в этом списке и следующими, ну, очень значительный. Второй по значимости человеком года назвали Жириновского, как и последние 3 года. И наш спаситель Сергей Шойгу.
О том, кого из женской половины населения назвали человеком года, продолжает рассказывать аналитик Лев Гудков.
Верхние позиции выглядят так. Первая позиция – это Матвиенко, 10% ее назвали, Хакамада и Пугачева.
Лев Гудков говорит о том, каким, по мнению россиян, был этот год.
Ну, этот год, год как год, он абсолютно средний, и люди ничего не ждут. Ну, 2/3 просто называют его средним, ни хорошим, ни плохим. В этом смысле он ничем не отличается от предыдущих, ну, может быть, чуть-чуть полегче он оказался для людей, потому что 2004 все-таки слишком тревожный, больше катастрофических событий. Беслан, катастрофы в аквапарке, террористические акты в Москве. 2004 был гораздо более тяжелый и драматичный. Этот год празднование 60-летия, как важнейшее событие, назвали 37%. А дальше идут гибель алтайского губернатора Евдокимова, распространение птичьего гриппа, заражение Амура в результате аварии в Китае, ураган в Новом Орлеане, массовые протесты, смерть римского папы. Последнее в десятке важнейших событий – это убийство Аслана Масхадова. По самому набору уже как бы тех событий, которые люди считают важными, видно, что ничего особенного для них не происходило. Отчасти такой эффект, он связан, ну, как мне кажется, не только с тем, что не было значимых событий в сравнении с предыдущими ищем, но и с усилиями прессы, контролируемой государством прессы, которая все-таки стирает, гасит важность одних событий, делает акцент на развлекательных событиях. Короче говоря, не выделяет, не интерпретирует происходящее.
Говорил аналитик Лев Гудков. О том, как проводятся опросы, он рассказывает.
Он проводится по всей России, 106 населенных пунктов, 1600 человек опрошенных, они отражают все основные социально-демографические и профессиональные группы населения, то есть структуру населения страны в целом.
Вот уже несколько лет россияне одинаково отвечают на вопросы. Они не ждут, что наступающий год будет лучше или хуже. Все останется по-прежнему, говорит большинство. О том, что ждут россияне от 2006 года, продолжает Лев Гудков.
Будет ли год лучше или хуже? Люди считают, что год будет чуть-чуть получше, чем предыдущий, но это, надо сказать, что каждый год повторяется примерно одна и та же ситуация. Люди вступают в следующий год с чуть большими надеждами, чем заканчивают его. Предпраздничный такой эффект. В принципе, большинство считает, что он будет таким же средним, как и предыдущий. В этом смысле никаких особых изменений нет. Очень устойчивые ожидания, и они не меняются на протяжении последних лет. Чуть повышенные надежды, чуть поменьше страхов, но основная как бы тональность такая, это некоторая усталость в предыдущих перетурбациях. Чуть больше надежд, чуть меньше агрессии.
Ну а нам остается надеяться, что Новый год действительно будет лучше предыдущего. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
С аналитиком Левада-центра Львом Гудковым беседовала моя коллега Анна Колчина. Итоги года вовсю подводят и газеты. О главных, самых важных персонах 2005 года, которых по традиции определял «Коммерсант», в обзоре российской прессы Наталья Япончиной.
Впервые такой рейтинг вышел в свет в первый год президентства Владимира Путина. И все эти годы опрошенные россияне признавали, что Владимир Владимирович элитнее всех элитных. Итак, на первом месте Владимир Путин. Его ближайший конкурент из числа политиков – мэр Москвы Юрий Лужков. Он занимает четвертое место. Министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу спустился с прошлогоднего третьего на пятое место. Главный либеральный демократ страны Владимир Жириновский на шестом. Резкий взлет популярности пережил министр обороны и с недавнего времени вице-премьер Сергей Иванов. С прошлогоднего 24-го места он поднялся на восьмое. Чем объяснить этот прилив любви народной, непонятно. Если бы наша армия выиграла в уходящем году какую-нибудь бурю в пустыне, так ведь нет? Может быть, народ уже подсознательно чувствует, что Сергей Иванов может оказаться президентом 2008 и уже заранее учится его любить, иронизирует издание. В продолжении темы Сергея Иванова «Коммерсант» отмечает такую деталь. Заместитель главы правительства занимает более высокое положение в рейтинге элиты, чем, собственно, глава правительства Михаил Фродков. Хотя и тот за год повысил свой авторитет и поднялся с 46-го места на 24-е. Что касается первого заместителя премьер-министра Дмитрия Медведева, то он в этом году занимает в рейтинге 75-е место против прошлогоднего 79-го. Непонятно, когда народ успеет как следует полюбить господина Медведева, если президентом 2008 назначит его, а не Сергея Иванова. На прежнем девятом месте самая главная духовная власть – патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Впервые попал в первую десятку российской элиты, однако, Роман Абрамович, губернатор Чукотского автономного округа. Если бы за господина Абрамовича голосовали только земляки, подчеркивает «Коммерсант», то следовало бы предположить, что опрос в ЦИОМа проводился исключительно в городе Анадыре, столице Чукотки. Но это не так. И, по всей видимости, следует считать, что господин Абрамович попал в рейтинг не как губернатор, а скорее как предприниматель. И вот ведь интересно, согласно всероссийского опроса, 25-е место в рейтинге элит занимает председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс, а это несколько противоречит популярному мнению относительно всенародной ненависти к нему. Какая уж тут ненависть, если столько поклонников. По сравнению с прошлым 2004 годом заметно снизилась популярность у многих политиков. Ирина Хакамада с престижного 10-го места переместилась на 32-е. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин переместился за год с 27-го на 40-е. Еще более мощное падение у лидера «Яблока» Григория Явлинского с 40-го аж на 99-е место. Но и это достижение побил Борис Немцов. В прошлогоднем рейтинге он был на 29-м месте, а в этом году вылетел из него вовсе. Все пять лет, которые Владимир Путин является лидером рейтинга, главную конкуренцию ему составляет певица Алла Пугачева. В этом году она повторила прошлогодний результат, заняв второе место.
Второй по элитности российской женщины является губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. На третьем месте среди женщин Людмила Гурченко. Она поднялась с 57-го места на престижное 15-е. Из дебютантов рейтинга самый высокий результат показала телеведущая Ксения Собчак, решающая некоторые проблемы в одном отдельно взятом доме. Еще один телеведущий, главный секундант России Владимир Соловьев, дебютировал на 50-м месте. Поскольку кто-то в рейтинг прибыл, кто-то из него и убыл. Не считая упомянутых выше политических деятелей, потерявших свою элитность после выборов, самое высокое положение в прошлом рейтинге занимал главный редактор журнала «Русский Ньюсвик» Леонид Парфенов. Сегодня у него только 67-е место. Оправдалась народная пословица «С телеэкрана долой, из сердца вон». Та же история случилась и с Евгением Киселевым. Как отмечает издание «Коммерсант», опять исчез из рейтинга Михаил Калашников, изобретатель автомата. Он почему-то попадает в рейтинг не каждый год, а через год. Посмотрим, как ему, а также всем другим уважаемым россиянам повезет год спустя.
Обзор центральных российских газет подготовила Наталья Япончина. Ну и, наконец, вот результаты нашего собственного мини-опроса. Сегодня вопрос для прохожих на улицах Саранска звучал так. Кого вы считаете человеком 2005 года в России? А задавал его корреспондент «Радио Свободы» Игорь Телин.
По-моему, я не смогу назвать такого человека, поскольку не считаю никого настолько сильно отличившимся, чтобы быть достойным такого высокого звания.
Я считаю человеком года Леонида Рошаля. То, как он относится к своей профессии и тому, что нужно делать в медицине, мне кажется, это очень важно.
Ну, я думаю, что можно назвать человеком года нашего президента Владимира Владимировича Путина за его деятельность, я думаю, хорошую.
Константин Хабенский, поскольку он фигурировал во многих фильмах и, в общем-то, наверное, собрал почти всю кассу. Харизматичный молодой человек, так держать.
Мало очень осталось людей, которые достойны того, чтобы назвать его человеком года. И все-таки, пожалуй, я склоняюсь к личности Траханова, редактора газеты «Завтра». Смелый человек, хорошо разбирающийся в политике и, несмотря на все сложности, ведущий свою линию.
Мне очень понравился поступок советника президента по экономическим вопросам Эллы Леонова, который покинул свой пост, выразив тем самым несогласие с той политикой, которую проводит правительство. Я считаю, что это, в общем, поступок, который редко сейчас встречается, поступок действительно честного мужчины, человека, политика.
Сложный вопрос. Вот, пожалуй, одного кого-то, как человека, у меня, по-моему, нет такого. У меня не человек года, а группа блестящая.
Опрос на улицах Саранска подготовил Игорь Телин. Вопрос, я напомню, звучал так. Кого вы считаете человеком 2005 года в России? Вы слушаете «Свободу в полдень». В Екатеринбурге на этой неделе торжественно открывали первый в городе аквапарк «Лимпопо». Владельцы развлекательного комплекса называют его самым большим крытым аквапарком в Европе. Обещают, что одновременно здесь могут отдыхать до 1000 человек. Однако первых посетителей аквапарк сможет принять не раньше, чем через месяц. С подробностями из Екатеринбурга корреспондент «Свободы» Денис Каменщиков.
12 бассейнов, 18 горок, спа-салон, фитнес-центр, русские, финские и турецкие бани и аттракцион «Медленная река», опоясывающий по периметру все 20 тысяч квадратных метров аквапарка. Только вот с торжественной презентацией владельцы явно поторопились. Мусор из бассейнов убрать не успели, дно не почистили. Не получилось даже соблюсти температурный режим. Воздух прогрели только до плюс 15 градусов, воду до плюс 10. Никто из приглашенных на открытие гостей так и не рискнул искупаться в новых бассейнах. Это, впрочем, не помешало одному из владельцев «Лимпопо» Николаю Кретову бодро рапортовать о проделанной работе. Только вот получилось не про то, как есть, а про то, как будет, например, с водой.
Первый набор воды идет из водопровода, это порядка 2500 кубов. Потом идет трехступенчатая очистка воды. Это механическая, бактериологическая и ультрафиолетовая.
Николай Кретов уверен в том, что аквапарк «Лимпопо» – самое безопасное сооружение в городе. После трагедии в московском Трансвааль-парке и в бассейне «Дельфин» в городе Чусовом Пермского края екатеринбургский аквапарк проверяли уже несколько раз.
Нам посоветовали идти по шкале «Б». Здание, где проводят массовые мероприятия, это 5-6 баллов по шкале Рихтера. Но посовещавшись, пришли к выводу, мы сделаем 8 баллов по шкале Рихтера, обезопасив не только как строительный объект, но и в первую очередь позаботившись о безопасности людей, которые будут там находиться.
Когда аквапарк сможет принять первых посетителей, пока неизвестно, но эта неопределенность не мешает владельцам Лимпопо широко рекламировать водные аттракционы в радио и телеэфире, а мэру Екатеринбурга Аркадию Чернецкому даже гордиться новым развлекательным комплексом. За безопасностью посетителей в аквапарке будет следить врач и 30 инструкторов-спасателей. Прокатиться по водным горкам можно будет за 150 рублей в час для взрослого и за 80 рублей для детей. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Никезин. Далее в нашей программе рассказ с моей коллеги Мариной Тимашевой о музыканте, габаисте Алексее Уткиной. Кроме этого, мы продолжим подводить итоги уходящего года, как политические, так и спортивные, и наши обычные рубрики «Культурные новости» и «Новости науки», а также обзор региональной прессы. Напоминаю, кроме того, нашим слушателям, что сегодня в 4 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Время гостей». Сегодня ее ведет Виталий Портников. У него в гостях министр промышленной политики Украины Владимир Шандра. Итак, «Время гостей» с Виталием Портниковым в 4 часа дня по московскому времени. Ну а мы продолжим после краткого выпуска новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Коротко о главных событиях. Украина может пересмотреть стоимость аренды объектов Черноморского флота России в Крыму в случае повышения цены на российский газ, заявил сегодня премьер-министр Украины Юрий Ихануров. Он сообщил также, что в ходе вчерашних переговоров в Москве между представителями «Газпрома» и «Нафтогаза» российская сторона отклонила все украинские предложения и выдвинула свой вариант соглашения на 2006 год. В Чечне правительственная комиссия по расследованию массового заболевания в Шелковском районе подтвердила поставленный ранее диагноз – псевдоастматический синдром. По данным МИНЧС, в больницах в настоящее время остаются 34 человека, 22 из них – дети. В Воронеже задержан депутат городской думы Бориса Глебска, подозреваемый в организации покушения на мэра города Ивана Данилова. В ходе первого допроса депутат признался в том, что Данилов мешал ему в предпринимательской деятельности. Нападение на мэра Борисоглебска было совершено 21 ноября. Иван Данилов получил ранение. В Каире в столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 10 суданских беженцев. Свыше 20 полицейских получили ранения. Министерство внутренних дел Египта возлагает ответственность за кровопролитие на иммигрантских лидеров. В Чечне задержан активный участник незаконных вооруженных формирований Иса Гамаев. Он подозревается в нападении в прошлом году на автоколонну с российскими военнослужащими, когда были убиты 5 человек, а также в причастности к убийству главы администрации селения Зумсой и Тумкалинского района. Южная Корея продлевает на год пребывание своего воинского контингента в Ираке, но при этом на треть будет сокращено число военнослужащих. Решение принято на сегодняшнем заседании парламента. Соединенные Штаты выразили разочарование в связи с решением швейцарского суда экстрадировать в Россию Евгения Адамова, задержанного 2 мая по запросу Вашингтона.
В эфире «Свобода в полдень». 30 декабря в Большом зале консерватории выступает оркестр «Эрмитаж», созданный в 2000 году человеком, которого называют «Золотой гобой России» Алексеем Уткиным. Тему продолжит моя коллега Марина Тимашева.
Оркестр «Эрмитаж» концертирует редко. Любители классической музыки больше встречаются с его компакт-дисками, на которых записана, в частности, музыка Баха и Шостаковича. А я прошу Алексея Уткина рассказать об оркестре, его репертуаре и отличиях от других камерных составов.
Ну, я думаю, первое, что отличает «Эрмитаж» от других оркестров камерных, можно посмотреть более пристально, что такое камерный оркестр. Ну, я думаю, что камерный оркестр размером 24-25 человек, он, в общем, не очень камерный. «Эрмитаж» в наибольшей степени камерный. Вот, это, видимо, самый маленький камерный оркестр, который может быть, существовать. Естественно, отличие, кроме его размера, еще и отличие репертуарное. Вот, так как руководит всем этим габаист, то, естественно, многое направлено именно на сочетание с этим инструментом. Но при этом постепенно, чем дальше, тем больше, мы обращаемся к музыке не только гобойной, не только основанной на гобое, вот, но и уже начинаем делать самостоятельно, использовать творения великих мастеров для маленького оркестра.
Вы имеете в виду, что вы перелагаете музыку для своего инструмента или что-то?
Итак, и делаем переложение для гобоя в сочетании с другими духовыми инструментами и струнами. И просто играем без гобоя. Вот я с удовольствием слушаю то, чего играют мои подопечные.
Подопечных всего 11. 6 скрипок, 2 альта, 2 виолончели, 1 контрабас. Ну и сам руководитель оркестра, один из лучших гобоистов России, Алексей Уткин. Будет ли настроение вечернего концерта накануне Нового года более праздничным, чем обычно?
Праздничный, безусловно, можно назвать, потому что для нас эта программа – это в какой-то степени итог проделанного за год. И все, что нам удалось... Понемножку от всего мы решили представить на этом концерте и, в общем, конечно, в наиболее, так сказать, таком мажорном виде. Первое отделение будет состоять из музыки барокко, композитор Телеман, композитор Йоганн Себастьян Бах. Вот. И второе отделение Дмитрий Шостакович с его блестящими номерами из его балетов. И много тоже небольших пьесок, которые я считаю, так сказать, бриллианты. Это Рихард Штраус, Михаэль Гайден. Маленькие дуэты Моцарта, тоже потрясающая музыка для флейты и гобоя. Я надеюсь, что публика попросит нас сыграть нашего любимого пиацолу.
Репортаж подготовила Марина Тимашева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжит программу «Научная панорама», которую, как обычно, подготовил Александр Сергеев.
Процесс воспоминания напоминает мысленное путешествие во времени, утверждают нейрофизиологи из Принстонского и Пенсильванского университетов. Исследователи предлагали испытуемым запомнить множество фотографий, а затем вспоминать их и называть, что на них изображено. Активность мозга испытуемых непрерывно наблюдалась магниторезонансным томографом. Оказалось, что в момент, когда человек вспоминает картинку, активность его мозга очень похожа на ту, что была в момент запоминания. Также выяснилось, что изображения людей, ландшафтов и предметов сохраняются в разных участках мозга. Наблюдая за картинкой на дисплее, исследователи могли с опережением на несколько секунд сказать, к какой категории будет относиться очередной снимок, который вспомнит испытуемый. Искусственные лесонасаждения, создаваемые для удаления из атмосферы избытка углекислого газа, могут приводить к другим экологическим проблемам – пересыханию ручьев и рек, а также к истощению, засолению и повышению кислотности почв. В районах лесонасаждений сток ручьев и рек уменьшается на десятки процентов. Негативный эффект от этих проблем может превосходить экологические выгоды от связывания атмосферного углерода. Об этом пишет в журнале Science группа американских исследователей из университета Дьюка и ряда других научных центров. Поползень, одна из самых мелких птиц, обитающих в Великобритании, стала гнездиться и размножаться в Южной Шотландии, значительно севернее своего прежнего ареала обитания. Об этом сообщает Британское Королевское общество охраны птиц. Специалисты считают, что смещение территории гнездования поползня к северу связано с процессами потепления климата. Наука не знает средств для предотвращения или облегчения алкогольного абстинентного синдрома. Хотя рынок предлагает множество средств от похмелья, их эффективность не подтверждается принятыми в медицине методами. В открытых источниках опубликовано ровно 8 отчетов об испытаниях подобных средств. В них изучались следующие препараты – пропранолол, тропистерон, толфенамовая кислота, фруктоза и глюкоза, а также пищевые добавки из огуречника аптечного, артишока, опунции и дрожжей. Ни в одном случае значимого эффекта в борьбе с похмельем выявить не удалось. Данные результаты опубликованы в авторитетном британском медицинском журнале. Авторы работы подчеркивают, что на сегодня единственный эффективный способ предотвращения похмелья – это умеренность в употреблении алкоголя.
Научную панораму подготовил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжит обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в чувашских газетах вас познакомит корреспондент «Свободы» Дмитрий Лишнев.
Московский комсомолец в Чебоксарах сообщает о неожиданном подарке, придуманном руководством Мурманской районной библиотеки для читателей-должников. Если абонент взял летом 7 книг и не вернул, то ему придется платить пени в размере 840 рублей. А если он придет и сдаст задержанные книги с 25 декабря по 13 января, то выплату денег ему простят. Газета «Пенсионер Чувашии» в статье «Зубы на полку» информирует ветеранов о том, что бесплатное протезирование зубов прекращено по банальной причине – кончились деньги. Запланированных 5 800 000 рублей, выделенных из бюджета, на всех не хватило, и теперь ветераны смогут вставить зубы только за полную плату.
Новочебоксарская газета «Грани» заостряет внимание читателей на проблеме так называемой игромании, поразившей в последние годы подростков. Только в прошлом году инспекция по делам несовершеннолетних привлекла к административной ответственности родителей 33 юных любителей электронных игр, пропадающих вместо учебы в компьютерных салонах. Дети не только бросают учебу и спорт, но начинают ради удовлетворения пагубной страсти воровать деньги, в первую очередь в собственной семье. «Наше ласковое государство не забывает о своих гражданах даже после их кончины», пишет региональное приложение газеты «Аргументы и факты». Например, готовится к выходу постановление Чебоксарской мэрии об увеличении стоимости гарантированных государством услуг аж на 135 рублей. Правда, в муниципальном предприятии под названием «Ритуальные услуги» считают, что такая прибавка не компенсирует всех затрат. И по этой причине впредь в муниципальной похоронной конторе перестанут обивать изготовленные гробы тканью. Советская Чувашия, официальная газета чувашских властей, убеждает читателей, что жилищный кодекс стал рыночным. С газетной страницы начальник департамента ЖКХ Министерства строительства Чувашии утверждает, что, выпуская в свет жилищный кодекс, государство не ставило своей целью каким-либо образом ухудшить положение собственников жилья. Однако опрошенные специалисты убеждены, что новый кодекс нуждается в доработках и корректировках. Передовица чебоксарских новостей посвящена бездушию и формализму чиновников городской пенсионной службы. В последние несколько дней многие чебоксарцы получили уведомление о том, что они задолжали некую сумму отчислений в пенсионный фонд, на которую уже успели набежать пени. И если в ближайшее время долг не будет погашен, то ждет злостных неплательщиков суровый суд. Как оказалось, дело все в том, что эти граждане когда-то были индивидуальными предпринимателями, но, нахлебавшись в рыночных волнах, сдали свои свидетельства в налоговые инспекции. Только вот чиновники пенсионной службы почему-то не удосужились обратиться за этой информацией к налоговикам, а дали делу ход в полном соответствии с казенной инструкцией. Проблема после нескольких скандалов была снята, вот только ответ на вопрос, зачем трепать нервы стольким людям, как всегда ясен. Простой человек – винтик, с которым чиновники не церемонятся.
Обзор прессы Чувашии подготовил Дмитрий Лишнев. Вы слушаете «Свободу в полдень» и вновь к теме подведения итогов года. Печальным итогом уходящего года стал рост в России правого экстремизма, национализма, ксенофобии и даже фашистских настроений. Одним из показателей этого процесса стали участившиеся нападения на иностранцев в российских городах. Ситуацию оценивает Михаил Габович, шеф-редактор московского журнала «Неприкосновенный запас», эксперт по современным российским радикальным движениям.
Активизация крайне правого движения действительно стала одним из самых печальных итогов года. И таким символическим выражением служил не только печально известный марш крайне правых сил 4 ноября в Москве, но и, что гораздо трагичнее, убийство антифашистского активиста Тимура Кочаравы в Питере 13 ноября. И надо сказать, что эта активизация началась, конечно, не в этом году. Очень важной вехой на таком публичном уровне стало прохождение в Государственную Думу партии «Родина» в конце 2003 года, по списку которой в этот орган прошло очень много самых крайне правых партий и движений. И эта активизация, конечно же, видна на самых разных уровнях. Во-первых, в государственной идеологии все большую роль играют националистические ксенофобские элементы. Это и риторика о пятой колонне, и многое другое. И, соответственно, в государственных СМИ, особенно на телеканалах, все больше эфира предоставляется людям соответствующих убеждений. И видно, что власти пытаются разыгрывать националистов против либералов. Ведут такую своеобразную игру и, видимо, убеждены в том, что они, в случае чего, всегда смогут проконтролировать вот этих своих големов, что ли. И при этом создается впечатление, что такие интеллектуалы, выступающие в больших СМИ, на телевидении, в газетах, вроде Егора Холмогорова или Александра Дугина, они, конечно, заведомо умеренны, раз их туда пускают. Есть еще такое радикальное крыло на улице. А партии ЛДПР или «Родина» любят говорить, что контакты с нацией, с кинами им нужны только для того, чтобы их умерить или как-то контролировать. На самом деле, конечно, присутствие таких деятелей в публичном пространстве легитимирует национализм и ксенофобию. Крайне правые на улице, то есть молодежь радикально настроенная и прочее, у них возникает такое чувство безнаказанности. И существует очень важное такое заблуждение, да, которое заключается в том, что главная опасность в такой угрозе установления фашистского режима. А вот если это не произойдет, ну тогда, в общем, ничего страшного не будет. народе. И вот очень часто, когда звучат какие-то антифашистские речи, такой главный тон их в том, что вот стране грозит фашистская опасность. А на самом деле, я думаю, что фашистский режим как таковой, конечно, России не грозит. Скорее можно говорить об авторитарном режиме. Но ведь и без него ситуация просто ужасающая. Да? Иностранцев избивают чуть ли не ежедневно, регулярно убивают иностранных студентов и других. Представители самых различных молодежных субкультур тоже вынуждены опасаться за свою жизнь. И сегодня можно сказать, что такая основная активность, которая, может быть, в больших СМИ особо и не видна, но основная активность крайне правых организаций, она ушла, во-первых, из столиц в регионы, во-вторых, она проходит вот именно на таком субкультурном молодежном уровне. То есть это крайне правые скинхеды против ред-скинов, против левых, или там против панковских активистов и так далее, и так далее. И поэтому я думаю, что сейчас самая срочная задача, конечно, решать конкретные проблемы. Решать их через государственные структуры. Там, где это удается, к сожалению, очень редко. А где не удается, то значит, решать силами гражданской самообороны, взаимопомощи и давления, конечно, как на властные органы, так и на самих экстремистов. Я думаю, что, к сожалению, только активизация общественных антифашистских сил, она может как-то помочь остановить вот эту волну.
Это была точка зрения эксперта по современным российским радикальным движениям Михаила Габовича. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня продолжаются российско-украинские переговоры по газовой проблеме. В Чечне подтвержден диагноз массового заболевания – псевдоастматический синдром. В Каире в столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 10 суданских беженцев. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама, которую, как всегда, подготовил Иван Трефилов.
Председатель правительства России Михаил Фродков подписал постановление о либерализации рынка акций концерна «Газпром». Это последний из трех документов, необходимых для отмены ограничений на обращение акций компании. Они, в частности, отменяют 20% ограничение участия иностранных инвесторов в уставном капитале компании. При этом минимально допустимая доля участия государства в «Газпроме» повышается с 35% до 50% плюс одна акция. Государственная компания «Российские железные дороги» 31 декабря снизит стоимость проезда в пассажирских поездах дальнего следования в среднем на 50%, сообщил вице-президент компании Михаил Акулов. Так, цены на билеты в плацкартных и общих вагонах снизятся на 20%, в купейных на 64%, а в спальных на 58%. Кроме того, в дни школьных новогодних каникул с 1 по 14 января российские железные дороги не будут повышать тарифы на проезд, сохранив их на уровне 2005 года. Россия с 30 декабря вводит временные ограничения на ввоз продукции животноводства, которая поступает на ее территорию транзитом через Украину из третьих стран. Как сообщили представители Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору, это связано с серьезными нарушениями правил поставок и несоблюдением российских ветеринарных требований. На днях на границе с Украиной была задержана партия мяса весом до 150 тонн, которая поставлялась по поддельным документам. Причем это мясо специалистам идентифицировать не удалось. Московский метрополитен увеличивает с 1 января тарифы на проезд. В сообщении компании, в частности, говорится, что магнитный билет на одну поездку будет стоить 15 рублей, на две поездки – 30 рублей, на 5 поездок – 70 рублей, а на 10 поездок – 125 рублей. Проездной билет на месяц, не более 70 поездок, подорожает с начала года до 450 рублей. Стоимость единого билета на 4 вида транспорта увеличится до 900 рублей. Китай отменяет с 1 января сельскохозяйственный налог, существовавший в стране более 2500 лет. Он рассчитывался в зависимости от количества членов семьи и размера земельного участка, который эта семья обрабатывала. В сельских районах Китая проживает 800 миллионов человек, или более 60% всего населения. При этом сборы в виде древнего сельскохозяйственного налога не превышают 5% всех поступлений в казну. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 79 копеек, на 4 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 17 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 7 копеек. На мировом рынке к этому часу за евро дают доллар 18 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Олег Винокуров. Олег, добрый день.
Добрый день.
Сегодня я, к сожалению, отмечаю последний в этом году, последняя спортивная рубрика в рамках программы «Свобода в полдень». Конечно, мы будем подводить некие итоги года, но начнем все-таки с самых актуальных новостей.
Да, вот большую часть спортивных событий занимают сегодня хоккейные новости отовсюду, в том числе и из России, где 38-й тур Суперлиги был сыгран. Вот каковы результаты. Сибирь выиграла у Лады 3-0, Салават Юлаев уступил Химику 1-2, Северсталь нанесла поражение Динамо 4-2, в матче Витязь Локомотив ничья 3-3, так же, как и во встрече клуба МВД и Акбарса, здесь 2-2. И еще вот в трех матчах победы добились гости. ЦСКА выиграл у СКА 4-2, Авангард у Нефтехимика 3-0, Молот Прикамье у Спартака 2-1. Таким образом, Авангард обошел Акбарс в турнирной таблице, вышел на второе место. У него 68 очков, у Акбарса 67. Ну, а лидер безоговорочно — это Магнитогорский Металлург. У него 83 очка. В этом туре Магнитогорский Металлург не играл, так как сейчас находится в Швейцарии и участвует там в турнире на Кубок Шпенглера. Выиграл он вчера свой матч у пражской Спарты 4-3. В другом матче дня сборная Канады нанесла поражение немецкой команде Айсберн 6-1. На данный момент «Металлург» возглавляет турнирную таблицу с 6 очками, но он свое выступление уже в турнире завершил, а вот сборная Канады и «Давос», швейцарский клуб, имеют по игре в запасе, и если они выиграют свои заключительные матчи, то тогда в финал «Металлург» не сможет попасть. И еще одно уже заокеанское событие. В Канаде проходит чемпионат мира среди молодежных сборных. Там два матча были в программе дня. В группе А Канада выиграла у Норвегии 4-0. В группе Б Россия победила Латвию 3-1. Но это то, что касается хоккея. Продолжим зимними видами спорта. Первый этап традиционного турне четырех трамплинов прошел в Германии, в Оберсдорфе. Летающие лыжники уже более 50 лет состязаются в этих престижных соревнованиях. И вот победителем стал финн Янни Аханен. Норвежец Рор Юкелсой занял второе место. Лидер Кубка мира чех Якуб Янда стал третьим. И горнолыжники тоже вчера состязались. Женщины в Австрии, в Лиенце. Там прошел специальный слалом, и первые два места заняли австрийки Марлис Шильд и Николь Хосп. Яница Костелич из Хорватии заняла третье место, благодаря чему возглавила общий зачет Кубка мира. У мужчин тоже новый лидер в Кубке мира. Это американец Даррен Ралфс. Он выиграл вчера в Италии, в Бормио, скоростной спуск и обошел своего соотечественника Бода Миллера, который был вчера лишь девятым. А на пьедестале почета вслед за Ральфом, Ральфсом места заняли Фриц Штробль из Австрии и Тобиас Грюненфельдер из Швейцарии. Ну, теперь к российским событиям вернемся. Определились финалисты Кубка страны по волейболу в турнире мужских команд. Это Одинцовская «Искра», которая в трех партиях выиграла у Локомотива «Изумруда» из Екатеринбурга, и белгородский клуб «Локомотив Белогорье». Он тоже в трех партиях одолел московское «Динамо». И, наконец, шахматы. Суперфинал 58-го чемпионата России близится к завершению. Вчера были сыграны партии предпоследнего 10-го тура. Лидеры Сергей Рублевский и Дмитрий Яковенко сыграли в ничью. Рублевский играл с Сергеем Волковым, а Яковенко с Александром Халифманом. И теперь за тур до конца у Рублевского 7 очков, у Яковенко 6. Таким образом, Рублевскому достаточно в заключительной партии сыграть черными в ничью с Вадимом Звягинцевым. Ну а если он проиграет, то тут уже все будет зависеть от встречи Яковенко с Волковым. Вот, собственно, таковы основные события этого уходящего года.
Ну, это были новости, а все-таки я возвращаюсь к разговору об итогах всего года. Лейтмотивом нашей сегодняшней программы «Свобода в полдень» и лейтмотивом даже утреннего эфира «Радио Свобода» был вопрос, кого можно считать человеком 2005 года в России. Мы задавали эти вопросы на улицах, отвечали политики, эксперты. Я знаю, что вы, Олег, и ваши коллеги по спортивной редакции «Радио Свобода» традиционно определяете человека года в сфере спорта. Итак, кто же в этот раз стал им?
Ну вот, что касается тренера года, между прочим, его имя прозвучало и в одном из опросов, которые мы давали в эфир в утренней программе. Один из прохожих, уже не помню, на улицах какого города, назвал Валерия Газаева. Ну, тут, я думаю, все понятно, не так ли, Виктор?
Понятно, почему можно назвать Валерия Газаева, тем не менее, мне интересен ваш комментарий. Понятно, за что тренера Валерия Газаева определили лучшим в этом году. Однако, насколько я понимаю, все-таки у вас, например, Олег, лично всегда было довольно скептическое отношение к достижениям Валерия Газаева. Неужели вы теперь переменили свою точку зрения?
Нет, ну, во-первых, это же не мой личный, так сказать, конкурс. Ну, скептически мы относимся не к достижениям, а к некоторым, скажем так, ну, в каких-то случаях высказываниям Валерия Газаева, в каких случаях его решением, там, которое он принимает на футбольном поле. Но так или иначе, достижения опровергнуть нельзя. Естественно, 3 трофея выиграл ЦСКА в этом году. К слову сказать, в нашей номинации «Тренер года» футбольных тренеров-то за вот эти 11 лет не так много. Первым был вот Олег Романцев в 95-м году, когда он руководил «Спартаком» и сборной. И тогда тоже, в общем, достижения были очевидны. Сборная вышла в чемпионат Европы, финальную часть, «Спартак». Помните, тогда все 6 матчей выиграл в Лиге чемпионов. Ну и вот еще один раз Юрий Быстрицкий, тренер женской сборной России в 98-м году, как раз, ну там такой был случай, когда поделили 2 тренера у нас первое место вместе с Татьяной Овечкиной, баскетбольным специалистом он поделил. Ну вот, и, собственно, футбольных тренеров не так много, что...
Ну, наверное... вполне логично, поскольку не так много достижений в российском футболе.
Но в данном случае...
Насколько я знаю, это далеко не единственная номинация.
Ну, да, одна из 2. Мы еще определяем молодого спортсмена года. И здесь у нас Ольга Капранова, представительница нового поколения в художественной гимнастике.
Но я не побоюсь признаться, что не знаю, к сожалению, этого имени. Может быть, чуть поподробнее тогда.
А вот в этом и несчастье, Виктор, не только ваше, но и очень многих любителей спорта, потому что действительно чемпионат мира по художественной гимнастике, который проходил в этом году и на котором Ольга Капранова выиграла вообще все, что только можно, она абсолютная чемпионка, множество завоевала золотых медалей, он, к сожалению, показывался только на платных каналах, в общем, трансляции были весьма специфические, поэтому, естественно, аудитория была ничтожно мала. И, ну вот, что делать, наши слушатели предлагали некоторые другие кандидатуры, ну, пусть и не столь заслуженные, но именно потому, что просто многие не знали о таких достижениях, которые, согласитесь, внушают уважение. Совсем молодая девочка обыграла многих признанных мастеров этого вида спорта.
Олег, ну и у меня есть еще один вопрос общего плана. Как вы можете оценить вообще в целом спортивные прошедший год? Лично у меня, например, нет какого-то цельного представления о нем. Возможно, как мы с вами уже беседовали до эфира, это связано с тем, что в этом году не было какого-то центрального, глобального такого события, как Олимпиада или, например, чемпионат мира по футболу. Хотя, в общем, логично, что нет каких-то особых причин выделять именно футбол в этом смысле.
Ну да, это уж так сложилось. Футбол, естественно, самый популярный вид спорта. Чемпионат мира, самый такой мощный турнир, естественно, и по времени, и по числу участников. Да, вот нужны обычно такие вехи, какие-то крупные. Видимо, это объясняется тем, что очень много было вех. Но год-то был насыщен, и слушатели, которые были с нами на протяжении этого года, не могут пожаловаться на отсутствие каких-то интересных соревнований, сколько было и чемпионатов мира, и Европы, и всего интересного. Ну вот, думаю, что в следующем году, хотя в следующем году тоже будут мнения разделяться. Кто, для кого-то будет главное событие Олимпиада, для кого-то чемпионат мира по футболу.
Спасибо, Олег. Я думаю, что на этом мы и завершим спортивную рубрику программы «Свобода в полдень», как и, собственно, программу «Свобода в полдень». Сегодня ее вел Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Флоринская. Напоминаю, что через несколько минут после выпуска новостей в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Личное дело». Сегодня ее тема «Психология праздника вообще и Нового года в частности». В гостях у Татьяны Ткачук, заведующей кафедрой психологии личности МГУ, профессор Александр Асмолов и старший научный сотрудник Маргарита Воловикова. Итак, программа «Личное дело» после выпуска новостей в 13 часов 7 минут по московскому времени. Ну а я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Россия не просит ничего лишнего, «Газпром» не хочет ничего чужого.
Россияне должны нам около 1,5 миллиардов кубометров газа.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Акция проводится в знак протеста против отказа ректоров университетов в восстановлении 2 отчисленных студентов.
Израиль вывел войска из Газы и не имеет права возвращаться туда ни под каким предлогом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио Свобода.